Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья! Тифлострим на своем месте. Олег Шевкун у микрофона. Не один я сегодня в нашей виртуальной студии, но сейчас представим остальных участников нашей сегодняшней беседы, нашего сегодняшнего разговора. Я начну, пожалуй, с темы, с реплики, которая меня привела в некий шок. А разговаривали мы тут с одним человеком, я говорю, ну вот там в iOS такие-то такие новые возможности. Он говорит, да кому это надо? Я говорю, в смысле? Ну вот... Продолжает он, я как не мог найти работу, так и не могу, потому что все это к реальной жизни не имеет никакого отношения. Ну и дальше он уже потянул человека на откровенность, он говорит, ну вы вот технари, вы любители поговорить, вы все говорите о новых фишках, а вы поговорите о том, как это все в практической жизни и кому это на самом деле надо. Вот мы и решили поговорить. Анатолий Попко сегодня с нами. Анатолий, привет тебе.
Привет, Олег. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Анатолий, а ведь ты у нас на самом деле все сегодня в некотором смысле бывшие, то есть, ну, бывшие специалисты, бывшие эксперты в области тифлотехники. Если бы лет 5 назад мы делали тифлострим, я бы точно тебя позвал с ведущей. Чем занимаешься сейчас?
Несколькими вещами. Основное мое место работы – это Государственный музей культурный центр интеграции. Организую мероприятия, связанные с темнотой. С тотальной, абсолютно эталонной. Провожу бизнес-тренинги, провожу квесты, квизы, концерты в темноте. Ну, естественно, не сам концертирую, а организую.
Я бы не удивился. Ну, слушай, ну стендап-то, да, стендап-то делаешь.
Многого ожидать, да. Но параллельно у меня довольно много проектов. Вот сейчас вместе с благотворительным фондом искусства, наука и спорт в программе «Особый взгляд» делаю проект «Спецкурс». Очень интересная инициатива тоже. Ну, всякие стандарты национальные пытаюсь писать иногда. Ну и так, по мелочи. В штабе писарем, в общем.
Ты эксперт в области тифлотехники?
Очень непростой вопрос. Я не могу ответить ни да, ни нет. Если бы вот мы с тобой на кухне сидели, я бы сказал, конечно, посыпав голову пеплом, нет, какой я эксперт. Поскольку мы находимся в публичном пространстве, я скажу по-другому. Скорее да, чем нет. Но моя главная компетенция не в том, что я много знаю про тифлотехнику, а в том, что я могу людям, которые ничего в ней не понимают, объяснить, что для чего нужно.
Следишь ли ты за последними новостями, за последними событиями? Ставишь ли последние беты JOS, NVDA, iOS? Следишь ли за обновлениями Windows? Подписан ли на Windows Insider и так далее?
Нет. Значит, я... NVDA, естественно, обновляю, бета-версии не ставлю. Но обновления, которые мне приходят, и iOS, и других операционных систем, Windows, и всего, и macOS, я устанавливаю и за ними слежу.
Ну, то есть человек, который раньше занимался тифлотехникой, был, как там у тебя в элите эта должность называлась, специалист по... Нет, не по продвижению.
По развитию.
По развитию, да. И рассказывал, показывал и так далее. А сейчас вот все-таки скорее пользователь. И Андрей Поликанин. Андрей, привет тебе. И как твою должность нынешнюю обозначить, чем ты нынче занимаешься?
Всем привет. Официально это называется software engineer, то есть разработчик программного обеспечения, инженер-разработчик программного обеспечения.
И это не специализированное программное обеспечение, это не компания, которая занимается техникой, программами для незрячих людей.
Нет, нет, отнюдь. Это, более того, это вообще далеко от этого.
А 5 лет назад ты еще работал в компании Elite Group, был таким вот специалистом, который, ну вот, знал все, следил за всеми новинками и так далее. Следишь сейчас за новыми версиями? И вот тот же вопрос, который я задавал Анатолию.
Да, слежу, и более того, я так немножко набрал уже воздуха, чтобы возразить, что бывший, ну, хотел сказать, бывших экспертов не бывает, может, бывают, конечно, но я к ним себя не отношу. Вот, я все-таки считаю себя и до сих пор специалистом в этой области. Потому что, да, слежу за новыми технологиями, ставлю бета-версии JOS, являюсь тестером, приватным бета-тестером, ставлю снапшот NVDA, хотя практически не пользуюсь этим скринридером, но иногда приходится. Подписан на Windows Insider, слежу за новостями Android и iOS, хотя у меня нет ни одного Apple-устройства, слежу за новостями тифлотехники, в общем, да, я в теме.
Ну, то есть бывший эксперт – это, очевидно, такой человек, который раньше был экспертом, а теперь таковым не является, но это, коллеги, в любом случае не про вас.
Думаю, что нет.
Ну, давайте, что называется, с места в карьер. Вот эта реплика. Ребята, вы рассказываете про новые версии, вы рассказываете про новые возможности. А мне от этого ни холодно, ни жарко. К моей повседневной работе это отношение не имеет. А человек, кстати говоря, работает преподавателем, так что было понятно. Вот согласитесь или поспорите, вот когда человек говорит о том, что разрабатывают, делают, улучшают, но для меня от этого ничего нет. Анатолий.
Ну... Я готов это допустить.
Это проблема человека, сказать... проблема разработчиков или проблема недопонимания? Вот потому что обидно, понимаешь? Ну вот обидно, потому что мы рассказываем о новых возможностях. Инженеры всякие, вот продакт-менеджеры и так далее, все это менеджуют, разрабатывают и так далее. А потом человек приходит и говорит, а это все фишки, это все финтифлюшки, они мне не нужны. Грустно.
Ну, это жизнь, что тут скажешь. Ну, я думаю, что проблема сейчас есть. Я действительно вижу некоторый разрыв между тем новым функционалом, который появляется в всевозможных адаптивных решениях, и его востребованностью. То есть, ну, львиный кусок того, что необходимо преподавателю, покрывает программа NVDA, например, если мы говорим про компьютер.
Причем какая-нибудь позавчерашняя версия даже.
Ну да, но с NVDA там не надо выбирать особо, да, какую версию ставить, потому что она бесплатная, и там ты можешь себе позволить ставить последний стабильный релиз и не думать о том, сколько это стоит.
Это вопрос дискуссионный. Я не хотел перебивать, но это вопрос дискуссионный.
Так перебивай, коллеги, перебивайте друг друга, потому что если мы друг друга не будем перебивать, то кто? Понимаете, если не я, то кто же?
Я не знаю, кому хватает, для чего, ну, смотря для чего, конечно, кому-то для чего-то, наверное, хватает.
Прочитать текст, прочитать студенческую работу, которую вам прислали в Word, проверить, написать какие-то комментарии, ну, явно хватает.
Ну, Наташа, моя жена, называет такие компьютеры на интернет печатная машинка с интернетом. Для этого однозначно хватает.
Так, коллеги, для многих из нас такой компьютер и нужен. Если в работе я понял, что мне ничего больше не требуется, то действительно зачем мне все эти обновления?
Ну, в целом, да. Так и есть.
И тогда зачем мы работаем?
Ну, я бы единственное, что уточнил насчет интернета с печатной машинкой. Например, табличный процессор. Например... всевозможные программы коммуникационные, типа там зумов. Ну, я, например, 4 года уже работаю на NVDA исключительно. И в общем и целом и возможностей с дополнениями, но тем не менее хватает.
Слушайте, мы сейчас уйдем просто опять в холивар JOS versus NVDA.
Так мы не будем туда уходить, нам там нечего делать.
Я единственное просто все-таки скажу, да, единственное, что я скажу, что NVDA, я сразу всем NVDA-щикам прошу прощения, но у него отвратительная инфраструктура получения этих самых дополнений. Эти дополнения надо собирать по куче всяких ресурсов, нет центрального хранилища, репозитория. Вот.
А ты понимаешь, что большинству людей эти дополнения не нужны? То есть вообще не нужны. Человек поставил синтезатор, и оно работает. Или еще, он поставил сборку, которую ему дали. Вот ему дали эту сборку, которая заточена под его требования. Это мы с тобой, любители чего-нибудь новенького, исследовать что-то такое, да, мы начинаем собирать дополнения. А большинство людей это не волнует.
Ну, я бы, кстати, согласился.
Я прошу прощения, Тимофей Игнатов, извините, но вы тролли.
Кто из нас? А он, подожди, ты Тимофей или ты читаешь его сообщение?
Тимофей Игнатов, он сказал, для бытового домашнего использования достаточно и орки. По-моему, это троллинг.
Не, подождите. Не, ну а что? Ребята, есть люди, которые работают в Linux, и им нормально. Помните, у нас был эфир про Linux? Вот, и они скажут, а зачем мне все остальное? Да, вот орка под, что он там, под Linux'ами, да, насколько я помню. Вот, и все для бытового домашнего использования. Но на работу с этим не всегда, хотя нет, на некоторую работу пойдешь. Есть работа, на которую с этим пойдешь.
Вот это очень тонкая грань, понимаете? Это... Где вот заканчивается бытовое домашнее использование, начинается рабочее использование? Антон Попов спрашивает, а написание работ? Вот когда речь идет о написании работ, например, Word, совершенно магический инструмент, просто феерически удобный. Там есть такие штуки, как комментарии, как track changes, как называется, отслеживание исправлений.
Это да, работало с доступом 3 года назад.
Ну да.
Ничего не изменилось, товарищи?
Нет, оно все изменилось, оно изменилось, оно улучшается. В Джозике, например, там сейчас улучшилось чтение вот этих вот, отслеживание вот этих вот изменений и так далее. Нет, там есть изменения. Вот. И без этого, я, например, в свое время, был у меня такой этап в жизни, я работал корректором. редактором-корректором большой книжки, большого романа художественного. И там без комментариев, без вот этих вот отслеживаний, исправлений, ревизий и прочих-прочих вещей, таких advanced, которые продвинутые, без них там ну, совсем никак.
Готовясь к сегодняшнему стриму, мы провели опрос в ВК. Вот за последние 3 года ваша конкурентоспособность по мере развития техники, технических решений, программных решений, вот она повысилась, она никак не изменилась или она снизилась? Вот за последние 3 года. Я зачитаю результаты опроса, но хотел бы сначала услышать, если бы Андрей и Анатолий голосовали в этом опросе. Анатолий, твоя конкурентоспособность на рынке труда за последние 3 года в связи с развитием технических и аппаратных программных средств. Она повысилась, она не изменилась или она снизилась?
Ну, моя конкурентоспособность напрямую не связана с, ну, то есть с использованием технических вот, решений. То есть моя конкурентоспособность существенно повысилась, потому что я 3 года проработал довольно серьезно и основательно. Вот, но вот технические решения не играют определяющую роль в этом процессе.
То есть они не сделали возможным что-то такое, что раньше было невозможно, без чего ты не был конкурентоспособен, а теперь стал?
Нет, не сделали.
Андрей, у тебя?
Я прошу прощения, я чат читал. Конкурентоспособность, я не могу сказать, что она понизилась никак. Скорее наоборот. За последние годы она скорее повысилась.
Вот также и в опросе, ну, у нас тут интересно получилось, понизилось, там всего 5% респондентов нам сказали, что у них конкурентоспособность понизилась. И это ответ людям, которые иногда в таких кухонных беседах начинают говорить, ну, все плохо, там ничего недоступно, доступность кругом ухудшается. Знаете, начинается вот это вот нытье. Да, вот здесь в опросе всего 5% респондентов сказали, что у них конкурентоспособность понизилась. Теперь, дальше меня удивило, никак не изменилось, 57%. То есть для большинства, опять-таки, возможно, потому, о чем говорит Анатолий, конкурентоспособность изначально не была связана с техническими средствами. И 38% сообщили о том, что у них конкурентоспособность повысилась. Это меньше, чем я ожидал. Я думал, что скажут, да, стало круто. Вот, сейчас мы... Да, кто-то хотел сказать что-то?
Да, я можно тоже...
Прямо перебивай.
Вот смотрите, значит, моя конкурентоспособность, я сейчас просто начал думать еще, чтобы привести в пример, она повысилась довольно существенно в связи с тем, что, например, резко повысилась доступность Сбербанк Бизнес Онлайн. Вот я раньше, будучи индивидуальным предпринимателем, не мог самостоятельно формировать платежные поручения, там, ну и дальше вот все эти задачи решать. Сейчас я могу это делать. Но эти изменения связаны не с развитием адаптивных технологий, не с развитием программ экранного доступа.
Доступность. Это компания, которая сделала конкретный шаг к доступности.
Да, это компания, которая сделала конкретный шаг к доступности. И вот мне кажется, что эти изменения социальные, социально-психологические изменения в сознании людей и как следствие изменения в доступности приложений и сайтов, вот они играют гораздо большую роль, чем развитие адаптивных технологий.
Я, кстати, понимаю.
Не соглашусь.
Сейчас я сначала соглашусь с Анатолием. Кстати, а потом ты с нами с двоими поспоришь, Андрей. Не боишься с двоими спорить сразу? Нормально?
У меня тут еще с целым чатом спорят, по идее. Но...
Да, Артем Плаксин тут. Анатолий, вы перешли на NVDA, я не ослышался. Вы...
А что так удивляет?
Ну, потому что джазмен России, не главный джазмен России, но выдающийся джазмен России.
Ну, я использую тот инструмент, который подходит для моих задач. Если мне нужен будет джаз, я думаю, что я смогу себе его позволить и использовать дальше. Я не разучился это делать.
Мы сейчас послушаем Андрея и поспорим. И с Анатолием, и со мной, и с чатом. Да, тем более я тут вижу, есть о чем спорить. Чат очень активный сегодня. Друзья, спасибо вам большое. А я пока скажу, что согласен с Анатолием. Вот в каком плане. Действительно, за последние годы, вот раньше мы постоянно думали о том, что ну вот нужно, чтобы разработчики, там, джаз, NVDA, сделали какие-то шаги, что-то такое решили, что-то усовершенствовали. А сейчас ты смотришь, большие компании, не все, у нас есть исключения, действительно не все, но серьезные компании начинают осознавать важность доступности. И то, что они делают, я бы хотел сказать, вдруг начинает работать. Но вдруг-то ничего не бывает. То есть вот это изменение климата, изменение отношения к доступности. Специальные компании, специализированные компании могут сделать какие-то, не знаю, вот дополнительные вишенки на торте. Но большая часть работы сегодня выполняется другими игроками. А вот теперь, Андрей, пожалуйста, и с нами, и с чатом, и спорь, и соглашайся, и все, что ты хочешь.
Олег, это есть, но... Я приведу такую, наверное, метафору. Представь себе рукопожатие двух человек или объятие двух человек.
Особенно сейчас, да, представляю. Угу, да.
Ну да, да, да. Не надо про вот это.
Ладно, да. Хорошо.
Вот, мы только сегодня в 3 часа ночи получили негативный тест, слава богам, так что все нормально после возвращения. Так вот, представь себе объятие или рукопожатие двух человек. Один человек – это скринридеры, разработчики скринридеров, а другой виртуальный человек – это вот эти компании большие. И невозможно пожать руку человеку, если оба не протянули друг другу руки. Понимаешь?
Ты понимаешь, как это
есть? И обнять. То есть теоретически возможно, но это будет не то. Так же, как и руку опущенную пожать, в принципе, можно, но это будет не то.
Да, поэтому я всегда... Продолжая да. твою метафору, для того, чтобы эти люди пожали друг другу руки, они должны друг к другу подойти.
Именно, о, да. именно навстречу. Взаимно. Навстречу, да. взаимно.
Пока, по моим ощущениям, нет. А разработчики программного обеспечения, адаптивного, они делают, как по моим ощущениям, мне так кажется, я могу заблуждаться, но мне кажется, что они делают меньшие шаги, чем, например, разработчики, ну вот такие вот как... там, Facebook, Сбербанк, Google, да, то есть Apple.
Если бы они не поддерживали стандарты, если бы программы, разработчики программы экранного доступа не поддерживали текущие стандарты, WCAG 2.1, сейчас 2.2 скоро будет, ARIA 1.1, никакой Google, никакой Facebook ничего не сделал.
То есть это еще работа по стандартизации, необходима какая-то площадка, на которой они, в принципе, могут друг другу подойти и пожать эти руки.
Я не об этом, нет. Стандартизация, это W3C, это другая тема. Я о другом, что если, например, Facebook имплементировал какое-то средство доступности, или Google, или Apple имплементировал какое-то средство доступности, а Джос условный, условный NVIDIA, условная Орка отморозились и сказали, да ну, не будем мы это поддерживать.
То они
толку-то. Тут же
ушли с рынка.
Что-что?
То они тут же ушли с рынка.
Не-не-не, ну как бы они не уйдут с рынка так быстро, но толку-то, то есть доступности не будет, я вот к чему, вот по данному конкретному вопросу.
То есть это движение навстречу, это все-таки
да, протягивание. Исключительно, да, абсолютно, абсолютно.
Ну, вопрос в шагах, да, насколько семимильно каждая из сторон делает шаги. Вот, например, есть проект accessib.com, и это коллеги, которые, ну, то есть это такой стартап некоторый, он использует искусственный интеллект для повышения доступности интернет-сайтов. И довольно интересно, по крайней мере, по вот первым моим впечатлениям, это работает. И, конечно, хорошо бы посмотреть на эту тему подробнее, но возникает вопрос, если эти решения предложены сторонним стартапом, да, который вот вышел на рынок и там сколько-то денег в него инвестировали, то почему он не разработан условными разработчиками специальных решений? Да, почему он не имплементирован в каждую программу экранного доступа?
Я не готов.
Это очень спорный вопрос. Прошу прощения, Олег.
Я просто не знаю эту тему.
Я тоже не знаю, что такое за этот проект, но и что тут может сделать Иван Иванович. Вот, как говорит один хороший подкастер. Так вот, вопрос в том, вот я сколько я понимаю, NVIDIA-щики, подключайтесь, JOS и NVIDIA имеют разные, как сказать, подходы. То есть JOS, он часто использует некую эвристику. Ну, условно говоря, вот мы предполагаем, что это кнопка, она вроде летает как кнопка, крякает как кнопка, но это не кнопка. Давайте пользователю скажем, что это кнопка. Я так условно говорю, Олег, может быть, подтвердит. Да. Есть в JOS такие штуки.
Есть, есть.
NVDA, сколь я понимаю, более ориентируется на экранное представление и на то, как это видят, ну, все остальные люди.
Вот. Это, я думаю, нам могут прокомментировать, но... если захотят. А какое это отношение имеет к использованию вот этой технологии в работе?
Это я к тому, что это спорно. То есть нужность, необходимость использования такой технологии весьма спорна. Иногда просто на экранное представление приближенное, то есть без всяких эвристик, я уж не говорю про искусственный интеллект, приближенное к тому, что видят зрячие люди, оно иногда бывает полезнее, чем вот то, что обработано каким-то там алгоритмом, искусственным интеллектом и так далее.
Здесь не идет ведь речь о том, чтобы заместить одно другим. Можно предоставить условно два режима. Если у вас не получается работать с одним, который вы используете...
А, безусловно. Тут я согласен. More settings, please, как всегда.
Да, но more settings, more complexity. Как только у тебя два режима, у тебя в два раза увеличивается сложность, у тебя будут плачущие пользователи, которые говорят, почему эта технология для слепых такая сложная. Я недавно тут наблюдал за одним человеком, который... Ну, у него достаточно хорошее зрение, но в какой-то момент он понял, что он не может много читать, у него устают глаза. И он решил почитать PDF-ки так, как читают незрячие. И он вдруг узнал, что, оказывается, бывают PDF-ки, в которых просто картинка. Что нужно еще понимать, какой это PDF. Что его нужно распознавать. А он начинает распознавать и говорит, а почему так плохо распознается? А почему все так неудобно? И тоже реплика этого человека. Неужели нельзя, чтобы было так же удобно, как глазами? А мне кажется, что сам подход не совсем верен, потому что так же, как глазами, не получится. Ну, это разные способы восприятия.
Можно конкретно не PDF сложно, а вообще можно.
PDF сложно. PDF, ну так подожди, почему? PDF-то сложно, потому что это картинка. Так все остальное будет сложно по той же причине.
Смотрите, вот мы как раз сейчас, я столкнулся с необходимостью объяснять вообще многим разным зрячим людям, почему слепых пользователей необходимо дополнительно обучать использованию компьютера. Незрячий пользователь обязан знать сильно больше, чем зрячий человек, при этом он может делать объективно сильно меньше.
Как я надеялся, что лет через 5 это утверждение, которое я от тебя слышал 5 лет назад, я надеялся, что оно потеряет истинность, что оно перестанет быть истинным. Нет!
Я бы не сказал, что незрячий может делать сильно меньше. То, что ему надо знать сильно больше, абсолютно точно. Тут как бы 100%.
А вот мы сейчас это проверим. Коллеги, на ваших работах, я готов сказать за свою работу, потому что тоже работаю в зрячем коллективе с зрячими сотрудниками, два-три навыка, которые вам пришлось осваивать, или 2-3 системы, приложения, системы взаимодействия, буквально за последние, пару лет. Вот что-то такое, что вы бы для себя делать не стали. Но вы приходите на работу, и на работе пользуются этим. И вам надо, хочешь не хочешь, это осваивать. Что это было и каков ваш опыт освоения?
Ну, я знаю, что я набил оскомину уже этими рассказами. Но, например, я пришел на работу в Государственный музей, как раз культурный центр, он довольно прогрессивный. Молодой директор сказал, а давайте мы теперь переведем наши коммуникации в виртуальное пространство. И мы начали использовать Bittrex 24.
Там есть хоть что-нибудь положительное, нет?
Значит, дальше мы... Ну, то есть у меня мой пользовательский опыт, мне кажется, что я вообще, говорю, довольно квалифицированный пользователь. В среднем. Я имею в виду, не в смысле я себе цену набиваю, да, я ее примерно понимаю. И у меня очень много сил и времени ушло на борьбу с этим программным продуктом. И я его не поборол. В итоге мы отказались от него, и сейчас мы тоже ни шатка ни валка им то ли пользуемся, то ли нет. Это очень-очень сложно. И разработчик, кстати говоря, наш отечественный 1С, когда к нему обратились с просьбой, я лично подходил как раз к Сергею Рыжикову и говорил, спасибо вам за большой продукт. Не могли бы сделать его доступнее? Он ответил, нет, не мог бы. Во-первых, потому что это, сколько у вас слепых пользуются моим продуктом. А во-вторых, мы что-то пытались выяснить, это как-то дорого получается.
Так он тебе хоть честно сказал, Анатолий Попков.
Знаешь,
тебе не понравился ответ, но он был честен с тобой.
Самый прикол, что 1С, я просто тоже немножко впрыгнул, правда не Bittrex, а 1С бухгалтерия, которая основная 1С предприятие, которое изначально все это было. У них версия 7 была абсолютно доступна. Практически 100% доступность была. Версия 8 разломали полностью все. И отморозились сказали, что нет, мы не будем это делать доступно.
Понимаешь, Олег, здесь вопрос честности. Это, конечно, здорово, но если тебе ты видишь маньяка, который говорит, я сейчас тебя буду резать, тебе не приходит в голову благодарить его за честность. Спасибо, дружище, что ты мне об этом сообщил. А хочется как-то что-то другое сделать.
что сделать с маньяком, мы понимаем. А что ты можешь сделать вот с этим самым товарищем, который тебе такое сказал? Ну, или с его компанией?
Сейчас пока ничего. Вот. Я надеюсь договориться. Я буду и дальше пытаться договариваться. Но если бы я был ВОСом, например, да, то я бы сделал многое. Например, я бы внедрил эту систему Bittrex. Ну, по крайней мере, я бы посчитал, каково это будет во всех региональных и местных организациях, на всех 150 с лишним предприятиях.
Тебя бы уволили моментально, потому что ты всем ухудшил условия работы. Анатолий Дмитриевич Попков.
Попросил бы денег на повышение доступности этой системы у органов государственной власти. Например, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерство цифрового развития.
А пока все это происходило бы, тебя бы уволили за то, что ты внедрил недоступные приложения. И возненавидел бы тебя весь ВОЗ скопом.
Давай попытаемся сделать так, чтобы не возненавидели. Хорошо и медленно. Давай на ближайшие 10 лет напишем такую программу по внедрению. Можем плавно сделать.
Потом затянем еще на 10 лет. Я пессимист, понимаешь? То есть как бы вот...
Тоже пессимист.
Я считаю, что Толик прав. В этом плане... Вам в России в этом плане легче, потому что ВОЗ является государственной, я так понимаю, организацией, финансируемой из бюджета страны.
Во многом.
Во многом, да.
Вот, в этом плане. Ну, вообще, на самом деле, я считаю, что здесь единственное, это вот уже даже пожить в Германии, смотреть на другие всякие места, мне кажется, единственная вещь, которая реально работает, это закон. Как это ни странно.
Вот это следующий шаг. Почему я, например, сейчас больше сосредоточен не на технических решениях, не на прогрессивных, а на социальных решениях? Почему мне так важно, например, что Сбербанк делает в плане доступности? Почему я тыкаю все время Яндекс? Почему я стараюсь о Битриксе узнать? Почему я говорю про рабочую группу Банка России? Вот ровно потому, что вот эти изменения, они очень необходимы, очень назрели.
Ну, давай с тобой сравним, допустим. Я понимаю, что это разный уровень и так далее, но все же Сбербанк и усилия по доступности Сбербанка, и Яндекс, усилия по доступности Яндекс. Давай начнем хотя бы с того, что мотивирует Сбербанк и что не мотивирует Яндекс.
Ну, я бы об этом лучше бы говорил с представителями Сбербанка и Яндекса, и про Сбербанк я говорил. У меня есть часовой разговор, часовое интервью с Викторией Кравцовой на нашем канале проекта «Диалог в темноте» на YouTube, где Виктория Кравцова, как раз владелец продукта «Особенный банк», рассказывает о том, что и как они делают.
В чем фишка? Что их мотивирует?
Много разных факторов. Я перечислю не все, а вот те, которые мне сейчас в голову приходят. Люди с инвалидностью – это клиенты.
Их мало. Тебе только что Bittrex сказал, их мало. Ну, клиенты, у вас мало. А их это не останавливает. Сбер это не останавливает.
Сбер это не останавливает, да. Да. Плюс еще некоторый уровень развития организации. Компания Сбербанк, вот организация, она довольно успешная, довольно уверенно себя чувствующая компания. Она доросла до того, чтобы ставить и решать вопрос повышения доступности. Яндекс не дорос, абсолютно.
Это что?
В качестве примера. Да, вот в опросе, о котором, Олег, ты хотел поговорить вначале, там было... Я его заполнял, кстати. Давайте сначала начнем. Компания Яндекс опубликовала опрос, попросила его заполнить. Вот, мол, незрячие... Даже я вот сейчас найду его. Forms Яндекс.ру, опрос про доступность. Яндекс стремится стать более доступным для всех категорий пользователей, чтобы помочь нам в этом, раз заполнить эту анкету.
Каждый, да, было.
Опрос получит то-то. Вот, и один из вопросов там был, примерно в том смысле, что нам надо сделать, чтобы Яндекс был более доступным. И это при том, что компания Яндекс не ведет системных усилий по повышению доступности. Это компания-лидер российской IT-индустрии и совершенно безобразно относится к вопросам доступности.
Компания Яндекс проводила такие опросы много-много лет назад, когда я еще был в других местах.
И она до сих пор их проводит, ты понимаешь?
А теперь, коллеги...
Я писал огромные, писал огромные простыни вот на эти вопросы, что нужно сделать для доступности Яндекса. Я писал огромный развернутый текст area, я не знаю, на 10 тысяч символов, на 5.
А теперь, коллеги, смотрите... Да, ничего. В одном из недавних стримов мы беседовали о компании Яндекс. После этого в личной беседе мне было сказано буквально следующее. Смотри, в Яндексе доступностью сейчас занимаются или консультируют по доступности наши люди. И когда вы говорите такие неприятные вещи про компанию Яндекс, вы подрываете их желание и подрываете, отбиваете у них в принципе всякое желание принимать на работу незрячих, иметь дело с незрячими. Потому что вы не договорились между собой. То есть как бы вот вы же должны поддержать тех людей, которые там в Яндексе бьются за доступность. А вот они бьются, а вы тут сидите и говорите, честно, что все плохо.
То есть говорить нечестно, что ли? Что говорить на недоступное, что оно доступное?
Как ну, например, сказать, что вот, ребята, молодцы, вы сделали опрос, это первый замечательный шаг, мы ждем второго, мы с вами.
А это не... 850 тысяч первых шагов. Он каждый год этот опрос проходит, уже я не знаю, сколько лет, ну, больше 10 точно, я не знаю, лет 15, наверное.
Можно ли ожидать от сообщества незрячих единства в подходах к обеспечению доступности? Что вот мы одним фронтом соберемся и скажем, да, ребята, вот вы хорошая компания, мы вас поддержим всем сообществом. Вот вы плохая компания, мы вас не будем поддерживать. Можно ли этого ожидать? И вообще, ну, как бы, возможно ли такое? И было бы желательно такое? Или я все-таки сообщество разнородное?
Вот немножко назад откачусь.
Значит, а вот давай.
Те люди, которые в Яндексе пытаются продвигать вопросы доступности, я им очень сильно признателен. Парни, девчонки, я вам вот честно, огромное вам беспредельное спасибо. Очень жаль, что ваши усилия оказываются практически незаметными. Очень-очень жаль. В чем проблема, мне трудно сказать. Для этого надо разбираться и думать дальше. Но то, что
как эти... мне отвечали, прошу прощения, Толя, как мне отвечали из Яндекса, из самого Яндекса, проблема в сегментированности Яндекса. Ну, то есть элементарно, я могу об этом говорить, потому что как бы, у меня нет никого нигде, естественно, это было 100 лет назад и вообще.
Ну, когда слушай, а мне до этого... А тебе это до как, этого?
Как, давайте, что надо сделать? Почему вы думаете, что Сбербанк менее сегментирован?
Ну, смотри, да. я просто
да. Да, реальность. Да? Андрей рассказывает то, что получил. Да, вот
я расскажу просто краткую историю. Дело было как. Речь шла о легкой лайт-версии почты. Тогда, когда тяжелая, обычная версия почты была, я уже не помню, что там было, но она была плохо доступна или плохо юзабельная, простите, юзабилити плохая была. Вот. Я говорю, хорошо, ребят, говорю, солнышки, зайчики, прекрасно. У вас есть легкая версия почты. Там есть ссылки Яндекс.Диск, Яндекс.То, Яндекс.Все. Эти ссылки ведут на обычную версию.
Доделайте.
То есть, грубо говоря, ты нажимаешь ссылку из почты легкой, и ты попадаешь на обычную версию. И вот на это я получил ответ, ну, этими вещами занимаются разные команды, диск – это другая команда, музыка – это другая команда и так далее, и так далее.
Тогда это вопрос менеджмента и взаимодействия команд как раз на уровне управления. То есть вопрос взаимодействия проектов. И это вещь, которую мы, как пользователи, решить не можем.
Я еще одну мысль скажу, беспокойную для руководства Яндекса, что если они не могут решить настолько важную и всем уже очевидную проблему, как повышение доступности своих сервисов, это означает, что они и другие проблемы решить не могут.
Они их решают. Причины, они решают. У них одна из ведущих российских интернет-компаний.
Правильно.
Что же получается?
Почему они не могут побороть проблемы доступности и могут побороть все остальные? То есть фрагментированность срабатывает только вот на этом поле, когда мы начинаем говорить про доступность, или она вообще везде работает? И вот если она работает везде, что, ну, как бы вот вроде как логично представляется, тогда получается, что у Яндекса есть очень большие проблемы. И в этом смысле доступность – это всего лишь индикатор болезни организации.
В вашем случае тебе удалось изменить подход компании в принципе, да? Вот ты говорил о плохой доступности или недоступности Bittrex. Вы, соответственно, перешли на другую систему. А как это сработало? И насколько реально нашим слушателям, которые нам пишут и говорят о том, что вот это недоступно, а я прихожу на работу, и это не работает. А у нас весь офис в этом сидит. И я хороший пользователь, но я этим пользоваться не могу. Насколько реально тут вот эту лодку или корабль, или ледокол корпоративного IT одному пользователю, группу пользователей развернуть? Ведь практически нереально же.
Практически нереально. Вот это вопрос, который ты задавал про сообщество. То есть у нас по-хорошему, вот как я это вижу в себе, эту систему, есть Всероссийское общество слепых. И вот во многом задачи Всероссийского общества слепых, это они состоят в том, чтобы вести этот диалог.
Да забудь ты об этом, они этого не делают. Да забудь ты об этом. Ты пытаешься труп трепать по щеке и сказать «улыбнись», а он не хочет.
Нет, я не пытаюсь. Я говорю, что у этой общественной организации есть вот такие задачи. Да, и то, что сейчас она их не решает, это мы констатируем как медицинский факт, это, к сожалению.
Мое личное мнение, что надо подходить с другой стороны.
Давай.
Мое личное мнение. А когда пользователь... Я попытался это сделать, но, к сожалению, у меня дальше не пошло, потому что моя компания не хочет пока инвестировать в доступность какое-то время.
Твоя компания тоже не хочет инвестировать?
Нет, не хочет она инвестировать. Но ей можно, она стартапчик маленький. Они сейчас заинвестируют, не волнуйтесь.
У тебя не идеальные условия. Но это
сейчас, European Accessibility Act приняли. Германия его уже ратифицировала. Как скажут всем обязательно, так сразу заинтересуются и заинвестируют. И все сделают. Это же законная база. Законодательная, простите.
Хорошо.
База.
А как ты решал вопрос?
Значит, у меня пока никак, то есть я пока решаю вопрос как единственный пользователь, но это действительно, эту лодку один человек такой круизный лайнер не вытянет. То есть как должно быть, на мой взгляд? Вот я пришел в компанию, здесь все пользуются продуктами такой печально известной компании Atlassian. Вот тут я в чате вижу программистов, они знают, что это такое.
Ну это, кстати, это... я знаю, они же, по-моему, купили Trello.
Они купили Trello, они купили Bitbucket, они много чего купили. И это совершенно жуткая вещь.
Да, вот Jira, по-моему, у них же, да?
Что-что?
Jira.
Вот Jira, да. Вот, собственно, мы пользуемся Jira, и мы пользуемся страшной, ужасной штукой, простите за мат, в эфире Confluence.
Мы перетерпим, да.
Это как бы, представьте себе Википедию, ну, кто не знает, представьте себе Википедию вот такую, только для определенной компании. Ну вот вы работаете где-то в компании, у вас есть вот вики-странички, там документация, вот она в виде вики так организована. Но с точки зрения доступности, это от плохого до непереносимого ужасного.
Это никак.
Да. Вот. И, в общем, я писал в Atlassian, они говорят, хорошо, то есть мне даже выделили там девочку в Твиттере, службу поддержки. Они говорят, хорошо, ну вы можете дать свой рабочий имейл, там номер свой и так далее. То есть, понимаете как, одно дело, когда, здрасте, я слепой разработчик, я вот мне надо то-то, то-то, то-то. А другое дело, когда компании в идеале, вот наши на это не пошли, к сожалению, чего бы я хотел добиться. В идеале, когда пишет компания, пишет какой-нибудь директор и говорит, здрасте, я компания такая-то, очень известная, по крайней мере, в Европе, в Германии. И у меня есть сотрудник, которому надо доступность. А сделайте, а не то мы, я не знаю, от вас уйдем или что-нибудь такое сделаем.
А это он должен быть, это директор...
Мы напишем в спортлото.
Именно. Это еще директор должен быть готов уйти, а не просто пугать людей. Потому что если это будут просто пужалки, они же не поверят. Понимаешь, что тут как бы не всякий директор такое письмо напишет. То есть идеально, да, но быть я директором, я бы еще подумал, я бы сказал, Андрей, не хочу. Извини, Андрей.
Ничего личного, Андрей, не хочу.
Ну вот не хочу.
Потому что мне тоже надо будет еще 100 человек переучивать на новое, ну то есть и выбирать новую систему, и переучивать. И
ну вы знаете, даже если без таких угроз, просто сказать, что вот нам надо, вот это для нас приоритетная задача, хотя бы так.
Ну, может
это
быть,
было
да.
бы уже не один человек, который круизный лайнер толкать пытается.
Я двумя руками, кстати, за. Я вот не хочу, Андрей, вас как-то discourage, да, как сейчас говорят. Вот не хочу вас снижать ваш запал, энтузиазм. Но да. Что касается гражданского общества, тоже это очень маловероятно. Это будет работать, например, в англоязычной среде, где есть сайт Apple Viz.
Там другая культура немножко. Там,
а вот я с Пашей Капланом согласен, пишет. Подобные задачи общества слепых не решают ни в одной стране, кроме, пожалуй, США.
Великобритания.
Да, я думаю, что нам прокомментируют из Великобритании, может, кто-нибудь. Ксения смотрит, нет. А Олег Копосов. Всем привет. Я писал и пишу в Яндекс каждый месяц. Ответ один и тот же. Мы работаем над доступностью продуктов. А ВОЗ и ныне там вообще ничего, о чем писал, не исправили. Ну вот так, Олег Копосов. Олег Копосов, насколько я понимаю, не последний пользователь по своей грамотности.
Я писал в свое время в Яндексе, я писал именно в тех терминах, уже просто не скрываясь. Я говорю, ну ладно, карты, ладно, там еще какие-то вещи. Но есть сервисы, которые вот просто музыка, радио, что-то такое, что незрячие могут использовать на 150%, и доступность этого не является какой-то трудной задачей, сложной. Но нет.
А теперь другие сервисы. Ведь есть и другая история, когда на работе нам приходится сталкиваться с чем-то, что доступно, но по доступности этого не хватает документации. Мне сразу приходит в голову, допустим, продукты Google. Я не знаю, использовали вы это на работе или нет. У нас Google Drive на работе повсеместно. А Google Docs, Google Sheets, как это, таблицы Google, да?
Slides. Да. Да. Счастье и его радость Microsoft. Я этому просто счастлив невероятно.
Но и тоже работает. Microsoft ведь доступен, насколько я понимаю, да?
Microsoft прекрасен, великолепен. И вообще, особенно когда Дженни пришла, Дженни Лейфлори, директор по Accessibility Microsoft со своей командой, они стали вообще великолепны. Просто.
Случалась ли у вас ситуация, когда доступность есть, и вы понимаете, что она есть? Но, во-первых, вы не очень понимаете пока, как это работает. А во-вторых, одно дело понимать, как это работает, другое дело эффективно с этим работать. Если вам нужно еще вложить некое время в ресурсы.
Это того, вот чтобы с Google. Это как раз с Google, с Google Docs и прочими. И иногда приходится ими пользоваться. И так смотришь, как баран на новые ворота, понимаешь, что она доступна, но, блин, как к этому подойти, на раз... Сложно.
Вот мне как раз кажется, что эта проблема системная. Вот проект «Спецкурс», да, который вот, мы сейчас реализуем вместе с «Особым взглядом», да, программа «Особый взгляд», она как раз эту задачу решает. Меня тоже всегда бесило, почему незрячий человек, ну, во-первых, должен знать сильно больше, чем его зрячие коллеги.
А мы пришли к тому, что это не изменится, видишь?
Это не изменится, но как на это влиять? Да? То есть учиться, окей, да, давайте мы будем учиться, но где и как? То есть и одно дело, когда вот, для того, чтобы... вот Google Docs освоить, нужно знать английский язык, например, да, потому что, ну, вот мы все втроем это более-менее себе представляем.
Да, да ладно, а русский интерфейс у них есть, между прочим.
Русский интерфейс есть, а документация на русском языке есть? Вот она есть не всегда, да, и вот получается, что тогда ты должен, особенно я говорю про документацию по возможностям доступности.
Сейчас прошу прощения, Тимофей Игнатов, Google диском я пользуюсь вполне неплохо. Да, Тимофей, Google диском, да. А, например, ответить на комментарий в Google Docs, который написал ваш напарник 2 минуты назад, с которым вы по Slack'у разговариваете, или по парным каким-нибудь решением задачи занимаетесь. Вот это я вам скажу, задача такая себе, не очень реальная.
Маргарита Мельникова пишет, у Камераты прекрасные вебинары по продуктам Google. Мне кажется, что вот это, кстати, одно из решений, и то, что сейчас на вот grassroots level, да, на таком уровне, как сказать по-русски-то это, ну, короче, вот, да, то, что люди делают.
На уровне сообщества.
На уровне сообщества. Вот это, и ты, кстати, Анатолий, ведь ты, насколько я понимаю, вел вебинары, даже там серия вебинаров у тебя была по поводу эффективности.
Да. Вот я как раз об этом говорю, что нужна какая-то инфраструктура, которая бы могла обучать человека. Потому что вот он приходит, а там, предположим, приходит в организацию, там используются Google документы, а он не знает, как с этим пользоваться. И прежде чем он начнет этим пользоваться, ему надо инвестировать очень много сил и времени самостоятельно. И у него может это не получиться просто в силу отсутствия там знания английского языка, он не очень хорошо владеет английским, там не очень хорошо технически разбирается. И вот этот барьер как раз надо понижать. Ну вот он, проект «Спецкурс», индивидуальные дистанционные занятия.
Тогда я задам гадкий вопрос нашим слушателям, зрителям и нашим участникам беседы. Я начну, на самом деле, вот с чего. Я начну с такой подводки к этому вопросу. Анатолий, вот ты вел серии вебинаров. Да, вебинары на интереснейшую, важнейшую тему. Это личная эффективность, это инструменты, обеспечивающие эту личную эффективность. Насколько ты увидел отклик и принятие со стороны сообщества, вот нашего сообщества, незрячих? Потому что у меня такое ощущение, что такие вещи, ну, если ты хочешь быть конкурентоспособным, ты вот будешь лапами, руками, ногами, что есть, цепляться, чтобы получить эту информацию. Аншлаг был, Анатолий?
Я бы сказал, нет.
Вот тогда это подводит нас к следующему вопросу.
Извините, у меня вопрос сразу, Анатолий. Это бесплатные курсы были или платные?
Ну, это не были курсы, это было просто несколько вебинаров. Но сейчас, например, вот тот спецкурс проекта, о котором я говорю, на него есть спрос довольно большой. То есть много людей хотят индивидуально поучиться использовать компьютер.
Они будут учиться вот этим продвинутым вещам или они будут учиться всему вплоть до клавиатуры? И это не важно в данном случае.
Они будут учиться индивидуально, да, и
тому, вот, что им надо.
Научить, да, тому, что надо.
Так вот, вопрос тогда следующий. Мы тут говорим о том, что для того, чтобы быть конкурентоспособным, с одной стороны, нужно, чтобы развивались технологии, да, причем вот это рукопожатие. Но с другой стороны, вот в этом рукопожатии на самом деле несколько рук. И одна из рук – это рука пользователя. Вот насколько, с вашей точки зрения, я сейчас переадресую этот вопрос и зрителям тоже, насколько сообщество наше, незрячих, слабовидящих людей, готово к тому, чтобы сделать шаг для того, чтобы сказать, а вот я буду осваивать Google документы, а я буду осваивать еще какие-то штуки, которые, в общем, не очевидны. Или, ну вот, это потребует от меня времени, усилий, но я буду это осваивать, потому что это повышает мою конкурентоспособность. Насколько готово сообщество? То есть мы как? Мы побурчали, разошлись? Или мы, да, давайте делать документацию, кто меня научит, я готов учиться? Андрей, я понимаю, что ты сейчас немножко от сообщества оторван, вот, хотя, с другой стороны, в рассылках, наверное, тоже как-то участвуешь. Твое ощущение?
Мое ощущение, что готовность очень низкая. И мне кажется, это вопрос мотивации, и он должен идти где-то еще с раннего, может быть, со школы. Простите за такое слово, да, профориентация какая-то должна быть. То есть, во-первых, незрячим надо показывать деткам еще. Деткам, подросткам показывать, что незрячий человек может, кем он может работать и что ему для этого может быть нужно. Ведь, понимаете, эта штука, она касается не только незрячих. Дело в том, что я общаюсь с людьми, которые работают в университете, педагогическом Московском университете, и сейчас там же пошла вот эта вот тоже удаленная работа, Zoom, конференции, вот это все с ковидом связано. И абсолютно зрячие люди, они точно так же не хотят учиться. Они говорят, а мы не можем, мы не умеем, мы не знаем, мы не будем, мы не хотим. То есть это не специфично для незрячих, пожалуй, я бы сказал. Вот это отсутствие мотивации.
Анатолий?
Ну, я вот сейчас иду чуть дальше. Это, наверное, такая немножко резкая мысль, но я, тем не менее, все-таки ее озвучу. Вот ты говоришь, меня все равно, ну, ты цитировал кого-то из своих знакомых, что меня все равно на работу не берут.
Не берут, да.
Вот я бы сказал, что сейчас на работу не берут не слепых, а ленивых и неквалифицированных.
То есть ты только что оскорбил большую часть нашей аудитории, которая ходит, которая подает резюме, посылает резюме, их не берут. Я не буду повторять то, что ты назвал, то, что ты сейчас сказал, но оправдываться-то тебе, Анатолий Дмитриевич Попко.
Я это понимаю, да. Но опять же, давай вот поймем, что человек ходит один, да, он написал резюме сам, и вот после всего этого его не взяли на работу. Он владеет компьютером, умеет что-то, он что-то из себя представляет как сотрудник, как специалист. Его не взяли на работу. Серьезно? Ну вот я просто хочу посмотреть на таких людей.
Хочешь посмотреть в глаза этому человеку?
Ну, если да.
Да. Олег Копосов тебя благодарит лично. Анатолию огромное спасибо за календарь и сервис Trello. Вот тебе за сервис Trello, понимаешь?
Ну, это же не массовые штуки. Я понимаю, что у нас в культуре у нас нет достижения цели, например. Да, мы не очень целеориентированы. Ну, то есть это много проблем. Мы сейчас затрагивали вот в первой части разговора, мы беседовали о том, какой Яндекс, какой там тот, какой сёт. А, конечно, с пользователями точно так же надо работать.
Тимофей пишет, организовывайте бесплатные курсы, именно онлайновые. Я первым приду. Вопрос к Тимофею. Вот не к вам, уважаемые эксперты.
У меня тоже вопрос к Тимофею, прошу прощения.
Она платная, он придет?
За это платить? Нет, у меня первый вопрос.
Кто будет платить?
За это платить?
Ну, да. Например, особый взгляд.
Ко мне, я тебе скажу, кто будет платить.
Да. Особый взгляд. А нам нормально эта ситуация, когда мы учимся, а особый взгляд платит? Может, мы сами заплатим, хоть немножко из пенсии? Или это слишком жесткая идея? Вот Анатолий, Андрей, я не знаю, будете комментировать или нет, но у меня вот этот вопрос к Тимофею и к нашим слушателям-зрителям. Внимание, уважаемые друзья, готовы ли вы лично платить, сколько-то платить за хорошее, качественное обучение? Или надо, чтобы был какой-то дядя, который придет и заплатит. Напишите, пожалуйста, в чате, а мы с удовольствием это почитаем. Может быть, я зря, но вот как-то тут в связи с этим возникает вопрос. Потому что, ну, можно сказать, ну, зрячие же не платят, а зрячие тоже платят за обучение, за тренинги, они платят немало. А мы хотим бесплатно.
Ну, зрячие тоже хотят бесплатно.
Хотя, а им не дают.
У них альтернативы нет. Это первое. А второе, что слепым в этом отношении, я сейчас не защищаю, а просто констатирую, опять же, медицинские факты. Учить надо больше, и учить надо и учиться сложнее. Да, нам придется, наверное, это признать.
Мы как-нибудь сделаем беседу, допустим, я очень хочу пригласить Брайана Харджина из Великобритании. Есть на самом деле целая индустрия, она есть на Западе, у нас она, в общем, пока не приживается никак, насколько я понимаю. Это действительно компании и люди, которые оказывают платные услуги по освоению, по скриптованию, по обучению. Вот в других странах идет, у нас нет. Это что, разница в материальном уровне, разница в культуре, разница в подходах? Как думаете, коллеги, почему?
Ну, Олег, это на самом деле rabbit hole, и вот если честно.
Что?
Большая-большая rabbit hole.
А вот эти бесплатные, извини, платные услуги?
Нет, смотри, ты сказал очень правильную фразу, сказал, но она приводит в rabbit hole.
Давай.
Фраза такая... Готовы ли вы платить за хорошее, качественное образование? Я лично готов.
А где оно?
Более того, я могу сказать, я заплатил Брайану Харджину за курс.
Ух ты.
60 фунтов, 72 доллара. За...
Анатолий вывалился. Он вернулся уже, да.
Он вернулся.
За что ты? Ты можешь? Это не реклама, курс. За что ты заплатил? За Рипер.
За Рипер. Но... Мне этого, то есть я не могу сказать, что Брайан Харджин некачественно ведет курс или так далее, но я считаю, что это, мне, например, этого было мало. То есть
эти 60 фунтов были зря потрачены?
Я считаю, что не зря, но на мой взгляд, цена-качество, может быть, это другое ценообразование. Я тогда еще не жил в Европейском Союзе и как бы не видел таких вот цен, да. Сейчас я бы мог сказать другое. Сейчас я могу сказать, что это вполне fair, вполне честная цена. Вот. Но тогда мне показалось, что мне дали мало за эти деньги. Но то, что я их потратил не зря, это 100%.
Анатолий, вот. Платил когда-нибудь за обучение тому, что тебе нужно для того, чтобы быть конкурентоспособным на рабочем месте?
К сожалению, нет. Но я был бы рад поучиться, конечно.
Олег, я сразу...
Возвращаясь к Андрею, да?
Да, я прошу прощения, по поводу rabbit hole. Качественное, хорошее образование. Кто определяет хорошее качество образования? То есть в западном сообществе есть renowned, как сказать, известные такие эксперты с хорошим реноме. Ну, Брайан Харджин.
Ну да, но при этом ты получил его курс, и тебе не понравилось. Ну, не совсем понравилось.
Стоп. Вот не надо, мне понравилось.
Окей.
У него великолепный качественный курс. Еще и со скриптами, еще и с вопросами и ответами, еще это было подано. Он говорил, простите, в качественный микрофон, что у нас не всегда у нас используются то какие-нибудь тимтоки, прости господи, то еще какие-нибудь такие технологии. Когда ты просто сидишь и вслушиваешься, это тоже влияет.
Да сейчас тимток стал лучше, кстати. Может быть.
Я к тому, что это все эти вещи, они очень важны. Просто мне тогда показалось, что за эти деньги я мог бы получить больше. И это вопрос именно ценообразования в разных странах. То есть здесь еще и вопрос менталитета. Нам почему-то сложнее, как мне кажется, сложнее платить, сложнее вот... Не то чтобы сложнее расставаться с деньгами, наверное, с ними всеми сложно, всем сложно расставаться. Но у нас как-то вот это вот есть, что по умолчанию такие вещи должны быть вроде как бесплатные.
Ну, хорошо, когда что есть такие сложно... возможности. Вот особый взгляд это делает. То есть, когда мы об этом говорим, это же не с потолка мы взяли, а все-таки такое реализуют. Анатолий, а в вашем случае, сейчас мы вернемся к чату, ты говорил о том, что будут преподаватели и так далее. А откуда, тут у нас прозвучало слово «качественное обучение», откуда вы возьмете достаточно людей, которые могут вот, преподать, да, которые могут дать это качественное обучение?
Очень закономерный вопрос. Что касается, когда вот мы обсуждали эту программу с представителями фонда, я сказал, что у меня все преподаватели будут проходить сертификацию. И действительно сдали все. Вот, ну, сейчас уже у меня расширился немножко у нас штат преподавателей, поэтому не у всех есть сертификат квалифицированного пользователя NVDA. Вот, но тем не менее мы вот эту программу сделали, каждый сертификат был оплачен.
А сертификация чего, прошу прощения, это Web Accessibility?
Нет, это не Accessibility, это просто NVDA. NVDA Expert User. NVDA Access сертификат.
Я понял. NVDA Access. Да. То есть, но вы ориентируетесь именно на NVDA, не на JOS. Соответственно, и сертификаты и NVDA, не JOS. Правильно я понимаю?
Нет, не JOS. Нет, это не JOS.
Но NVDA. Но я теперь немножко больше понимаю твой switch, твой переход на NVDA, потому что здесь это более популярный скринридер, и тебе в твоей работе, ну вот это важно, чтобы ты мог показать бумажку, да, там, виртуальную, реальную. Вот у нас квалифицированные преподаватели.
Ну вот была поставлена задача, и эту задачу решили вот так. Да, причем отдельный разговор о том, как преподаватели, которые не все так свободно владеют английским языком, как сдавали этот тест. Это, я просто видел это упорство, этот труд, который вот люди вложили в этот процесс. Я, конечно, мой уровень оптимизма немножечко возрос.
А можно провокационный вопрос, Анатолию?
Конечно.
Толик, провокационный вопрос. Считаешь ли ты, что сертификата от NVDA Access достаточно для того, чтобы считать качественным? Или это курс по NVDA непосредственно?
Нет, речь идет о минимальных знаниях, да, то есть не ниже. Вот в данном случае сертификат от NVDA Access, он обеспечивал некую минимальную, в моих глазах, по крайней мере, планку. Естественно, больше, естественно, было бы здорово, если бы еще мы могли получить сертификаты по там, невизуальному использованию Google Suite или пакета Microsoft Office или macOS или
там сертифицирования не знаю, там WordPress. Нету, поэтому,
да. Там нет сертифицирования. Есть сертификат IIAP, Интернациональной международной ассоциации экспертов по доступности, который называется Web Accessibility Specialist.
Но это другое, да.
Да,
это,
здесь это мы говорим все-таки там о пользователях, да, о пользователях, которые именно свои пользовательские.
Это скорее не для пользователя, да, да, согласен.
А я тут, ребята, сижу, и все-таки меня добавляет энтузиазма наш чат. Я задавал вопрос, после которого чат очень сильно активизировался, готовы ли платить за обучение. Тут некоторые вещи замечательные люди пишут. Павел Каплан пишет, да, конечно, готов. Ну вот, да, Павел, спасибо. Антон Попов пишет, все хотят халявы. Слушайте, я тоже, Антон Попов, хочу халявы. А вы, Антон Попов, не хотите халявы? Признайтесь, напишите, я не хочу халявы. Я так не могу признаться, это будет ложь. Все, я тоже. Да, но иногда приходится платить. Маргарита Мельникова пишет, готова, я платила за 2 прекрасных курса для переводчиков, ничуть не пожалела. Хотя мне сделали скидку, честно скажу. О, отлично, отлично. Вот это, кстати, вот нормальный
вариант. Я, кстати, давным-давно, мы с Наташей, с моей женой, давным-давно, еще в каком-то 2000-лохматом году, в 2007-м, что ли, платили за сертификаты по PHP. И это нам очень сильно помогло. Это язык программирования для веба, если кто не знает. Это нам очень сильно помогло, потому что до этого мы читали какие-то книжки, никакого Stack Overflow не было толком, и у нас была жуткая каша в голове. После этого курса оно как-то очень улегло, систематизировалось. В общем, это нам сильно помогло.
Тимофей Игнатов. Нет, не готов. Я знаю многих зрячих, кто на курсах центров занятости учился абсолютно бесплатно. Вот это другой подход. А я не знаю качество курсов центра занятости. Ну, не могу об этом судить. Вот. Степан Кузнецов пишет, да, если тема мне нужна, заплатил бы. Великолепно. Максим из Веков, у нас к халяве привыкли, и всем подавай все бесплатно. И мне тоже, мне подавай бесплатно. Если мне сейчас дадут, не знаю, 12-й айфон заранее бесплатно, я ведь возьму, Максим из Веков. Толь, ты возьмешь 12-й айфон бесплатно, если просто его дадут, без всяких obligations?
Без всяких не бывает.
Во.
Вот я боюсь, во, что без всяких не бывает.
Во.
Я бы очень хотел взять, но я точно знаю, что будет очень много всяких.
Вот.
Аналогично поддерживаю полностью.
За любой качественный труд надо платить, пишет Сергей Паршаков. Просто у многих незрячих сформировано мнение, что им все должны. Кажется, это меняется, Сергей Паршаков. Молодежь, я сейчас смотрю на них, они все-таки становятся другими. Ну, может быть, я оптимист. Вот, Маргарита Мельникова пишет, за Everland платила, Павел Каплан, и в материальном уровне, и в культуре разница, и в общем неуважении к интеллектуальному труду.
Опять. Так и есть,
да ну. Я тут хотел сказать, что меняется ситуация.
Конечно, меняется постепенно, но сам понимаешь, это не включили-выключили. Сегодня было, завтра нет или наоборот.
Ну да. Конечно. Саша Шульга пишет, лишь бы сумма была вменяемой. Ну вот да.
Вот понимаете, вот это про те 60 фунтов, которые я так неосторожно сказал. То есть мне тогда казалось, тогда, живучи в Украине, мне казалось, что я за эти деньги мог бы получить больше. Вот это то, о чем говорит Саша Шульга. Сумма вменяемая и невменяемая определяется... Вот есть кто... Placement... Господи, я уже не знаю, как, на каком языке я разговариваю. Кто делает вот, ценообразование правильно? Вот, например, Google тот же самый, да, сам YouTube Premium. В России стоит одних денег, в Европе стоит других денег.
Да, и это нормально.
И это нормально, это правильно.
Тебя пишут по поводу того, что Артем пишет, что в Skype, в TeamTalk сейчас нормальный звук. Я поддержу здесь Артема. Вот. Даниил Спиридонов пишет: я колясочник, мне нечем платить. Вот это вот другая история. Вот нечем платить. Я не знаю.
Вот, знаете, тут круговая порука, потому что вообще-то, на мой взгляд, поддержка какая-то именно... То есть должна получается быть. Так, что ты должен пойти на работу, на работе явно ты заработаешь денег. И, соответственно, ты должен в себя вложиться, да, чтобы потом ты их окупишь старицей.
Но, а вдруг не найдешь?
Взять сейчас? Нет, а вдруг откуда их взять сейчас, если у тебя сейчас работы нет? Ну вот да, может быть, действительно какие-то центры занятости, пособия по безработице для инвалидов. Я не знаю. Это к Анатолию скорее уже ближе.
Поэтому они, кстати, и делают, наверное, фонд, вот да. Как он называется. В этом, это же часть выхода вот из этого порочного круга, о котором
да, мы говорим. Да, совершенно сейчас. Верно. И вот я в этом смысле, и я ориентирую программу, и, в общем, фонд ориентирует на людей, которые хотят или работать, или учиться при помощи персонального компьютера. Да, то есть им это надо для чего-то, для какой-то решения какой-то задачи. Вот. Я буквально два слова скажу, что действительно я покупал учебную литературу довольно много, и учебник Сары Морли, там, и по всяким разным дисциплинам.
Господи, как же это было давно. Windows да. С картинками, боже мой. Да.
Да.
Есть еще один аспект. Я понимаю, что мы выходим уже за рамки, но я не могу этого не коснуться. Вы пришли на работу в обычный зрячий коллектив. Вам пришлось как-то образовывать ваших, даже не начальников, нет, ваших коллег, да, вот тех, кто работает рядом с вами, сослуживцев, по поводу доступности. И вот исходя из того, что вы делали, как вы работали, как есть смысл говорить с людьми и как нет смысла говорить с людьми? Ну, допустим, вам присылают... какую-то штуку в Slack, допустим, да, ну или в любом другом, неважно в чем, да, вот, а это скриншот. Вот он картинка на конкретной ситуации, да, и от вас требуется ответ, от вас требуется реакция. Вы скорее будете делать что? Вариант. Изощряться, пытаться это распознать, тем более, что современные технологии до определенного момента, до определенного предела позволяют это сделать. Или говорить сотруднику, а пришли ко мне распознанный текст, потому что я скриншоты читать не умею. Или не реагировать вообще, потому что я слепую картинку не увидел. Или что-то еще. Приходилось ли вам встречаться с подобными ситуациями и образовывать, воспитывать, обучать ваших коллег по поводу доступности?
Ну да, мне приходилось и постоянно приходится это делать. Да. Но что лично я бы делал, ну это зависит от многих факторов. Если мне уже в восьмой раз присылают картинку, хотя я понимаю, что могут прислать и текст, но просто проявляют некую забывчивость, так... такую вот удобную, комфортную, то я буду пытаться настаивать на том, чтобы мои особенности были учтены. Иначе я могу случайно ошибиться и назвать Марфу Васильевну Василисой Марфовной. То есть, если ей все равно на меня, то почему мне не должно быть все равно на тебя?
Слушай, ну ты один, Марфа Васильевна присылает... То есть она заскринила, понимаешь? Ей ведь одного движения нужно, чтобы заскринить, и другого движения нужно, чтобы этот скрин отправить и сказать, вот посмотрите, как мы тут накосячили. Или как вы тут накосячили. Вот посмотрите на этот скрин. Чтобы этой Марфе Васильевне, не помню, что неважно, распознать этот скрин, ей гораздо больше телодвижений будет нужно делать. То есть ты что, будешь настаивать, чтобы она ради тебя сделала?
Нет, ну, конечно, немного если я просто один из многих сотрудников, если я один из многих сотрудников, то в любом случае мне надо адаптироваться. У меня гораздо больше необходимости адаптироваться под требования зрячих, чем у зрячих людей под мои требования. Мы это подразумеваем по умолчанию. И, конечно, скорее всего, я буду решать свои проблемы самостоятельно. И с проблемой своей и своих сотрудников.
Эдуард.
До тех пор, до каких это будет возможно.
Вот Артем Плаксин пишет о стратегии. Я обычно спрашиваю о контексте фотки. Не вижу в этом проблемы. И если мне отвечают, что там много букв, я пойду закину в Data2Data, ну или в любой сервис, который удобен, который эту конверсию сделает. То есть, ну
мне вот... в этом плане... Можно, да?
Да, нужно.
Мне в этом плане феерически повезло с коллегами. Просто феерически. Я... То есть это люди, я сразу говорю, это люди, которые ничего не знали о доступности, ничего не знали о незрячих вообще. То есть was ever, то есть вообще никак. Люди из разных культур, абсолютно из разных стран, но они настолько... идут навстречу настолько, как сказать, то есть у меня не было никогда с этим проблем. Более того, наши, у нас такие, такой офис называется Feel Good Manager. Вот, они ко мне пришли, да, они ко мне пришли и сказали, что мы можем сделать, что мы можем улучшить. Да, что мы можем улучшить, чтобы ты более feel good. Вот, я говорю, ну вот не присылайте, если можно, скриншот. Вот, если текст на картинке есть, то вы его текстом просто пришлите, а не картинкой. И они присылают. И, а если, например, ну, есть еще же коммуникация, если, например, вашей команде прислали, что вы там накосячили, ты просто к своему же коллеге подойди или в Slack напиши,
ну, слушай, да, что там такое? У нас?
Да, 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 что ты прислал, что она прислала там такое?
А я сам скажу, иногда себе. Скринчики они присылают просто, чтобы это не важно в смысле, это просто вот прикольное что-то увидели, там особенно в обеденный перерыв и так далее. Там действительно можно без этого обойтись, ну, ну ладно, ну что там, мимасик очередной, мимасик.
Нет, присылает. Иногда пришло, иногда приходится этих людей напрягать, потому что у нас есть такой self-evaluation feedback. Я прошу прощения, у нас просто язык работы английский, поэтому мне сразу переводить это.
Самооценка, да,
обратно. Самооценка и оценка своего, и своего лидера, то есть своего начальника, тимлида, лидера команды. И это выполнено в виде абсолютно недоступной презентации в PowerPoint, которую как-то надо заполнять. И вот,
классно, классно.
И вот HR-менеджер, кадровик, простите по-русски, из кадрового отдела, он заморочился и сделал мне из этого вордовский документ. Сам. То есть он просто уточнил. Он даже не просил, как бы не спрашивал, как тебе. Он уточнил, слушай, ты вот это сможешь заполнить? Нет. Я на это посмотрел, говорю, сори, Майкл, никак, вообще никак, нет. Он говорит, ну ладно, ок, жди. И там через 2 часа у меня был вордовский документ. Все.
Да, Анатолий, насколько я понимаю, у тебя такого опыта, в общем, не было. Как бы было понимание сразу в команде. Но... если бы тебе сказали, вот я вот тебе прислал сообщение, а ты не ответил, ты можешь сказать, что, слушай, ну, ребят, я слепой, я не увидел?
Ну, я это использовал в качестве шуток, да, для того, чтобы со своими коллегами вот найти какой-то контакт, немножко сломать.
Ага. Это обязательно, да. Шутка, чуть-чуть не отчем это.
Вот, поэтому, когда ко мне подошел парнишка и говорит, ты видел, я тебе там WhatsApp прислал, я говорю, как видел, ты что, я слепой? Вот, и он такой, ой,
ну, извини, прости.
Да, и я понял, я говорю, Саша, ты все-таки еще недостаточно адаптировался к незрячим.
Вот у нас эти быстро в этом плане, потому что у нас такая культура, то есть нас могут и словцо какое-нибудь такое сказать достаточно жестко. То есть было, когда я иду по коридору, значит, спокойно себе куда-то шагаю, так задумчиво, уверенно, мимо идет коллега, говорит, слушай, ты куда идешь? Ты же не видишь нифига, как ты вообще?
Это вот при всей европейской политкорректности.
Ну, да, хотя коллега был вьетнамец, но это не отменяет как бы.
Да, европейские политкорректности это не отменяет.
Да.
Эдуард Нехаев, да, Толя, извини.
Нет, я просто хотел сказать, что люди, единственный способ научить взаимодействию с людьми с инвалидностью, да, или вообще с любыми людьми, которые тебя отличаются, другим цветом кожи и все прочее, это вот взаимодействовать с ними, ошибаться, меняться, говорить.
Только что-то. Так.
Быстро первое ощущение, первый комментарий от Анатолия на комментарий Эдуарда Нехаева. Эдуард пишет. Не все должны слепым, а им, слепым, сейчас сложно работу найти. И где деньги брать?
Ну, деньги зарабатывать.
Нам сложно работу найти.
Проще есть пенсия, ну, откладывайте.
Если... Знаете, сейчас быстренько расскажу.
Спецкурс. Все в спецкурс. Учите компьютер.
Все спецкурс. Быстренько скажу, пока я тут был на мьюте какое-то время, Наташа тут пришла, моя жена, слышит мою часть рассказа, и она рассказала такую вещь, что здесь в Германии есть курсы немецкого языка. Они вообще-то платные. Здесь и на них все зазывают. Это не то, что там... то есть все хотят, чтобы ты выучил язык. Но эти курсы платные. И если ты сам сделал какую-то подвижку, то есть ты выучил язык до определенного уровня, и потом приходишь в центр занятости и говоришь, знаете, я хочу работать в немецкоязычной компании, но у меня недостаточный уровень немецкого языка.
Так.
Тебя направляют на курсы, и это абсолютно бесплатно. То есть да, не с нулем. Вот с нулем мне не выйдет. То есть ты приходишь, не приходишь и говоришь, а, у меня немецкого ноль, но я хочу работать немецко. Нет, так не выйдет.
То есть ты уже проявил свою заинтересованность. Именно, сколько? Именно. Это опять про рукопожатие. Ты руку протянул.
Да, ты пошел навстречу, да.
Вот мне понравилась эта идея, которая у нас сегодня началась. Мы сейчас подходим уже к завершению и будем завершать. Но мне понравилась эта идея рукопожатия. Я вижу сейчас несколько этих рук. Хорошо бы они друг друга не раздавили, с одной стороны. Хорошо бы, с другой стороны, они друг на друга дотянулись. Это разработчики. Это разработчики, скажем так, программ, сервисов и так далее, с одной стороны, специализированного программного обеспечения, с другой стороны. Это сообщество, представители сообщества. Организации могут от их имени выступать, если выступают. Вот, то есть люди разных, ну, скажем так, разные стороны, да, разные грани, которые в идеале встречаются, собираются вместе. Правда, остается нерешенным вопрос о том, что делать, если этого идеала нет. Вот все руки на месте, а одной не хватает.
Или Коммуницировать.
Мы работаем над этим.
Как диалог над этим.
Что?
Нас спасет диалог.
Это журнал ВОЗ? Да?
Нет.
Это и журнал ВОЗ, и диалог в темноте, и все, что хотите.
Нет, это диалог. Ну, ты руку-то протяни из серии. Да, вот я тебе хочу руку пожать, ты руку-то протяни.
Ты билетик-то купи, да?
Именно так. То есть, как бы, вот разработчикам, на мой взгляд, надо проводить больше опросов каких-то, вот именно вот этих исследований.
Яндекс
кто-то проводит. Говорит, это все бесполезно, это все ерунда.
Да. Мы тут наговорили этого тоже сегодня.
Надо.
Алексей Оранж. Я тоже готов, ребят, платить за какие-то курсы, ибо они действительно повышают... конкретная способность. И тут, кстати, конечно, спрашивал Даниил у Анатолия конкретно, как, вот если хотя бы коротко, да, как получить то обучение, вот о котором ты сегодня говорил, это с тобой связаться нужно или как по-другому
спецкурс. Это делает?
Спецкурс, нет, да.
Ну да, со мной, но вообще это заявка на портале «Особый взгляд» оставляется. Ну и, скорее всего, это уже на будущий год, потому что сейчас мы до конца года вряд ли, наверное, сможем всех желающих отучить. Вот в будущем году у нас план уже модел.
Это сайт specialview.org, по-моему. Да,
specialviewportal.ru. Он сейчас такой. specialviewportal.ru.
Вот так.
/courses/computer.
Это же надо еще найти на клавиатуре, где слэш находится.
Ну да. Это же надо еще русский язык сначала выучить.
И английский неплохо. Анатолий, Андрей, если бы вам сказали... Это заключительный мой вопрос, кстати, если что. Если бы вам сказали, ребята, возвращайтесь в специализированную компанию. Вы когда-то были, и остаетесь, в общем, хорошими экспертами. Вы будете заниматься тифлотехникой. Вы не будете сталкиваться вот со всякими этими неудобными форматами, потому что в нашей компании, в тифлокомпании, все заточено под вас. Вот... И вам будет хорошо, и вам будет удобно. Для Андрея даже не нужен будет feel-good manager, потому что в этой компании все равно все будет feel-good. Вернетесь, не вернетесь или не уверены?
Все зависит.
Сколько заплатят?
Да, сколько заплатят, где работать, в каких условиях, с кем работать и так далее. Нет, это не просто тифлокомпания. То есть,
а честный разница? Ответ, а хорошо.
Да. Нет, ну, конечно, это зависит от того, скорее, что делать. Да, то есть меня зачем-то зовут. То есть, компьютер это все-таки компьютер, адаптивные технологии и вообще информационные технологии это все-таки средство для меня, а не самоцель.
Вот. Просто один из упреков, которые мы часто слышим, и компании, разрабатывающие тифлотехнику, часто слышат о том, что вот для них тифлотехника, тифлотехнологии становятся самоцелью. Давайте мы сделаем, чтобы было что. Давайте мы сделаем, чтобы была какая-нибудь фишечка. Давайте мы сделаем, например, чтобы с программой экранного доступа можно было просто пообщаться. Сказать ей какое-нибудь слово такое прикольное, морское. И она что-нибудь делает, по слову твоему. А другие говорят, да, ребят, а зачем это все ерунда? То есть вот вы, насколько я услышал, не согласились с идеей о том, что разрыв между... Вот что есть этот разрыв между специализированной технологией и требованиями времени, требованиями пользователей. То есть
Он есть, но не такой огромный, на мой взгляд.
Ну, на мой взгляд, он довольно ощутим. Ну, во многом это связано с тем, что программа экранного доступа часто приходится просто догонять, гнаться за теми инновациями,
да, которые
разработчики операционных систем.
Это да.
Вы знаете, фишечка...
Заяц и волк, ну погоди, ребята.
Ну погоди, вы знаете, фишечка, клавиатуру Брайля в Гугле долго просили и правильно просили, потому что... Я, например, когда у меня не было интернета, у меня был только мобильный интернет, я смог спокойно связаться там с лендлордом своим, набрать это все на клавиатуре Брайля, и я очень сильно послал очень большие лучи добра тем людям, которые это сделали. Потому что, блин, это во много раз быстрее. Или, например, фишечка пофиксили, в Джозе недавно исправили, чтение отступа в редакторе кода Visual Studio Code.
И это конкретно для тебя, то есть это прямо...
А это мой основной инструмент. А для кого-то что-то другое.
Да. То есть тут важно следить не за всем обзором новых фишечек, которые появляются, а за той конкретикой, за тем, что тебе реально нужно. И еще, вот тут такое важное замечание от меня. Смотрите, если полгода назад это не работало, то не значит, что сейчас это не работает. То есть даже если говорить, а я это пробовал в марте вот этого года, там, не знаю, в феврале этого года.
Попробуй сейчас.
Да. Вполне вероятно, что оно либо работает вообще, либо, по крайней мере, работает как-то лучше, ты что-то с этим сможешь сделать. Нам пишут о том, что прекрасный эфир. Спасибо. Да, Максим Извеков предлагает нам позвать кого-нибудь из Яндекса. Позовем. Не очень понятно кого, потому что компания фрагментированная, но позовем. Будет. Вот. А как же?
Давайте Бобука позовем. Это будет и сразу, и харизматично, и очень круто.
Вот, да. Кстати говоря, следующий тифлострим. У нас на этой неделе достаточно много стримов, но читайте рассылку, читайте анонсы. Тут я не буду делать все анонсы сразу скопом, не надо этого. А следующий тифлострим через неделю будет с нами Евгений Корнев. И не один Евгений Корнев, будут другие люди вместе с ним. Будем говорить о доступности для незрячих студентов-математиков. Если вы или ваши знакомые недавно пошли в ВУЗ, причем не только про Брайль, про речь тоже будем говорить, и вы изучаете математику, у меня там заготовлены вопросы, типа, а как быть с графикой?
Будет интересно. У нас с Женей Корневым, мы просто работали в одной компании в свое время, у нас были достаточно большие разногласия.
У вас терки, были, так уж, если серьезно.
Терки, да. Но что касается математики, тут, конечно, вопросов нет. Женя Корнев, пожалуй, если не лучше, то один из лучших специалистов на русскоязычном пространстве из внедряющих математику. Это 100%.
Так поэтому и позвали. И дальше будем звать действительно лучших специалистов. Через 2 недели идем в гости... Куда пока не скажем, но давно уже хотели туда попасть. Ну, как давно? Как только узнали, что эта компания переехала в новый офис.
А вроде на следующий же собирались, нет?
Нет, через 2 недели получается. У нас на следующей неделе у нас будет математика. Ну, а там дальше следите за тифлостримами и другими программами здесь на Тифло-Инфо. Анатолий Попко, спасибо тебе огромное. Я вижу, как у тебя темнеет в офисе.
Да, ночь приходит потихонечку в мой офис. Да,
он такой темнеющий сил, черный. Ладно, не будем. Андрей Приканин, спасибо тебе.
Спасибо огромное. Очень рад был пообщаться.
Спасибо, что пригласили. Да, рад был пообщаться.
И всем пока. Тифлострим. Встретимся на канале Тифлоинфо. Счастливо.
Тифлострим. Путешествие продолжается.